То есть наше лютеранское богослужение, литургия, является как бы таким, ну, скелетом, костяком учения, потому что, ну, как наши отцы говорили, это догма оранс, это учение, высказанное в молитвах и в литургических текстах. То есть у нас, ну, всегда в литургии и исповедь. У нас всегда также исповедание веры и причастие. И вот, если, например, с кафедры пастор говорит, никакого греха-то вовсе и нет. Это только, ну, мы должны совершенствоваться, и, в принципе, ну, мы должны как-то совершенно иначе на все это глядеть. Человек сам по себе хорош, ну, как либералы, в принципе, говорят. А греха как такового нет. Тот человек, слушая это, у него противоречие между тем, когда пастор в начале богослужения на коленях говорит, я бедный грешник, исповедую тебе грехи. И, то есть он лукавит, значит. С кафедры он говорит, что никакого греха нет. А тот он ползает на карачках и исповедует, как будто они были. А я-то зачем должен за ним таким образом поступать? Зачем мне ходить в такую церковь? Или я понял, что греха нет, а зачем мне потом там лукавить? Потом, если пасторы, либералы, тем только и занимаются, чтобы, ну, там, скажем, низвергнуть авторитет Священного Писания. Ну, мол, в Библии так написано, но это же не нужно брать всерьез. Там Христос не мог ходить по воде, потому что это, кто может нарушить там силу гравитации или, там, или что-то такое. Как он мог там накормить 5000 5 хлебами, это невозможно. И вообще, то есть, это все, да, это все сказки. Но ведь он не может ни разу богослужение провести без того, что он читает лекционы в начале, в литургии. Потом с кафедры, ведь он тоже читает ту же самую Библию, которую он потом сразу оспаривает и авторитет ее низвергает. Что же получается? Зачем этому человеку, прихожанину, все это слыша с кафедры, зачем ему приходить на богослужение, слушать проповедь о Библии, которая не внушает ни малейшего доверия, по их мнению? То есть, зачем ему это слушать? Ведь то, что он о Библии расскажет, это он расскажет что-то какое-то психологическом разрезе или философском каком-то. Это же можно в интернете, в любом месте найти намного лучше, чем этот пастор с кафедры скажет.
Ну да, куча лекций.
Да. Или, например, пастор скажет, вообще-то Слово Божие не может нам, Бог намного больше, чем всякое слово. Мы это только можно постичь на каком-то опыте личном, например, как это тоже очень модно. Это еще говорит, ну так если так, зачем мне приходить в церковь? Зачем мне лукавить, если греха нет? Зачем мне слушать Библию, если Библия не права? И зачем мне вообще ходить что-то слушать, если словом Бога не описать? А я дома, может быть, сидя там в позе лотос, могу это то же самое в любое время сделать. То есть это неизбежно ведет к тому, что если пастор с кафедры что-то учит противоположное церковному учению, это уничтожает приход. Он по дефиниции не может быть большим. И вот это сейчас доказывается вот как раз вот в данном этапе в отношении некоторых наших либеральных приходов.
А литургия жесткая, да, то есть ее нельзя.
Ну, как бы можно, но они придерживаются как раз довольно традиционной литургии, чтобы слыть, мы же лютеране, мы же такие же, как все. Ну вот, видите, то есть...
Но все-таки же еще церковь, это не только проповеди, да, там, это главное причастие.
Но если ты отрицаешь все в Библии, что только возможно, и на причастие ты тоже уже у тебя какие-то свои... взгляды, да? Ты все равно, вот литургические тексты, они живут как бы своей жизнью, а проповедь совершенно вразрез с этим идет. И человек это сидя в церкви, он это понимает, он это может проследить. И то есть он уже, зачем мне тогда ходить в такую церковь, если, как пастор говорит, Библии нельзя доверять, а он все время читает эту Библию. А зачем мне ее слушать?
И на основе ее.
Да, да, да. И на основе ее что-то там, какие-то пируэты интеллектуальные делают. Да? Ну, то есть, вот это такая закономерность, которая и к тому привела также во всех либеральных церквях в Европе. Почему они пусты? Потому что эта литургия, она идет полностью, она не дает вот, расти таким церквам. Поэтому некоторые либеральные церкви делают совершенно свою литургию. Вот как свободные церкви, да?
Да.
Там могут быть баптисты, там пятидесятники, харизматы, они, у них нет литургии.
Ну да, там самое, да. Или там...
И в принципе они могут быть очень либеральными, да. Радикально либеральными, но это, ну, как бы не уменьшает численность прихода. Ну, это зависит уже от лидера. А вот как раз в лютеранской церкви, если придерживаться литургии, получается парадокс. Лютеранской церкви не может быть либеральной полной церкви. Не может быть. Просто по дефиниции.
Да.
Ну вот это просто так, вот если об этом вкратце.
Нет, это...
Да, то есть, ну, я скажу так, пасторы слушали, и это для них было как откровение.
Угу.
Действительно это так. И слушали также из прихода, о котором мы говорили, да, пастор сидел, слушал очень внимательно. Да. Потому что у него как раз это происходит.
Но либерализм потихоньку сходит на нет или как?
Вообще-то да. Я думаю, что да. В церкви не везде, особенно в католической церкви сейчас как бы во главе либералы, ультралибералы, скажем так. Но постепенно, постепенно либерализм уходит на нет. Да. Ну вот, в прошлый раз мы закончили 18 главу и говорили о том, что как важно прощать согрешивших против нас. И вот этот призыв к примирению и к прощению, потому что Бог постоянно прощает нам многие грехи, и мы грешим против Бога, ну, особенно безбожный человек, почти всей своей жизнью. И ведь даже верующий не может сказать, вот у меня есть настолько святые дела, где это само совершенство, Бог просто на это смотрит, и ему нечего добавить к тому, да? Нет. Если бы не были бы прощены, отпущены грехи наши, даже в самых наших лучших делах, мы бы были, мы бы погибли. То есть это, мы бы не могли перед судом Божьим никак бы устоять. Но так как Бог прощает и несовершенство, и грехи даже в наших добрых делах, я уже не говорю о грехах. Грехи-то, мы-то понимаем, Бог прощает грехи, но что Он прощает и грехи в добрых наших делах, на это мы и надеемся. Потому что нет у нас ни одного такого дела, где мы бы могли бы сказать, оно само совершенство. И если даже мы так думаем, то если предстанем перед судом Божьим, сразу нам докажут обратно это.
Ну, ты хотел сказать, что, наверное, добрые дела, это мы так думаем.
Да, мы так думаем. А думает ли Бог так же? И может ли, и, может быть, и сатане есть что об этом сказать, да? Как прокурору, скажем так, да? Ну вот, и мы сейчас начнем 19 главу. И 19 глава начинается с таких слов. «Когда Иисус окончил слова сии, Он вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую стороною. За Ним последовало много людей, и Он исцелил их там». Ну, само по себе вот это, скажем так, дальнейшая дорога и дальнейший маршрут, он связан с тем, что Иисус направляется в Иерусалим на Пасху. И если мы так можем себе представить, между Галилеей и Иудеей находится Самария. И иудеи, которые жили в Галилее, когда они шли в Иерусалим, у них было как бы два выбора. Или идти через Самарию, но это примерно так же, если сегодня смотреть, так же, как ехать еврею в Израиле через палестинские территории. Но это не всегда безопасно, и лучше выбрать другой путь.
Там, кстати говоря, всего одна дорога, Дамаск.
Да, да, ну да.
Как раз апостол Павел.
Ну да, да, да.
На
да.
Степени, ну так до сих пор.
Да, да. Но есть путь в обход. Это за Иорданом. Перейти через Иордан и по другой стороне дойти до Иудеи и потом вот так переправиться. И то, что за Иисусом последовало много людей, это не просто люди... Но как бы Иисус идет куда-то, и они за ним вслед. Люди тоже шли на праздник Пасхи. И, в принципе, ну, обычно, под обычаю того времени, в Капернауме собирались вот эти караваны, которые шли в Иерусалим. Капернаум был таким, ну, как бы перевалочным таким пунктом, где собирались люди, в множестве собирались. Поэтому могло быть 5000 там, где Иисус там кормил 5 хлебами. То есть это люди, которые, скорее всего, не просто жители Капернаума, но те, которые шли паломники в Иерусалим, и они там в Капернауме, такой перевалочный, сборочный такой пункт был, где эти караваны дальше, ну так скажем, караваны относительно, но караваны этих паломников отправлялись в Иерусалим.
И они...
Да, 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 да. И они избегали вот как раз идти через Самарию, потому что, ну, самаряне тоже, они знают, что будет праздник у иудеев, праздник, который они не признают, не нужно уходить в Иерусалим, у них там у самих на горе Горизим, ну, там приносятся жертвы. И то есть они всякие препятствия ставили вот этим паломникам, поэтому они обходили это в обход по другую сторону Иордана, да.
А там в те времена вообще всякого народа толкалось у
него. Да, да, верно, да. Ну, то есть, они шли в обход. И, очевидно, вот люди не просто следовали за Иисусом, но тоже направлялись в Иерусалим. Но и заодно, конечно, ну, это очень удачный случай им подвернулся, что вот Иисус, о котором они знают, который там исцеляет и все это делает, они не просто куда-то за ним идут, а потом как возвращаться, но они могут весь этот путь с ним пройти в Иерусалим. Вот это такое примечание, которое просто напоминает нам чисто вот все эти событийные такие факты. И много людей последовало, и он исцелил их там. То есть, ну вот они знали, что он может исцелить, и как раз вот, ну, по пути заодно... по дороге в Иерусалим, они также и просили его об исцелении. Да,
и... Не только евреи были, там, наверное, народ всех, там был проходной двор, там рынок.
Да, да, но вот именно вот эти, я думаю, иудеи как раз, потому что из Галилеи, или, из, может быть, даже из Дамаска некоторые, потому что в Дамаске тоже большая диаспора, и в других местах, но они собирались в Капернауме, вот как раз, когда они шли на праздник, потому что 3 раза в год взрослому иудею нужно было посещать Иерусалим. Ну, кто как мог, но 3 раза это было, ну, идеальный случай, да, вот. И они шли с разных мест, даже иногда с далеких стран. Но это все были все-таки иудеи, которые шли. Это были иудеи. То, что другие там торговали, там жили разные, ходили, это другое дело. Но вот это связано как раз с тем, что Пасха, близится Пасха. И на Пасху каждый взрослый иудей шел все-таки в Иерусалим, ну, если он мог. И поэтому в Иерусалиме, ну, количество жителей умножалось на Пасху, ну, в 10 и более раз. Ну, то есть численность населения, если так можно сказать. Потому что в Иерусалиме в то время жило, ну, человек 30 тысяч, может быть. Ну так.
Абсолютно по тем временам.
Ну да, да.
Всем,
ну да.
Убрать.
Ну, да. Конечно, конечно, да. И дальше и приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Здесь остановимся. Ну, то есть вопрос о браке и о разводе. Но что как бы является фоном вот этого события? Иудеи спрашивают, фарисеи спрашивают: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Ну, странный, конечно, вопрос такой. Но как бы в основе этого вопроса одно место из закона Моисеева, где сказано: если человек возьмет себе жену и вдруг обнаружит в ней что-то, что обозначено словами «эрват давар». Давар – это, ну, какую-то вещь или какой-то факт, или, ну, какое-то, ну, что-то, какую-то вещь неприятную за ней. Но что такое «эрват»? Люди не знали. То есть это очень редкое слово, которое употреблялось только один раз в Библии. Вот это «эрват давар». Моисей сказал.
Это вопрос вот по всякой причине, да?
Да.
Ну, все, жена пересадила вам обед.
Ну да, то есть...
То есть это причина того, что вы...
Да. То есть вопрос был в том, что означает это «эрват давар».
Да.
Ну, какую-то неприятную вещь. Ну что такое неприятная вещь? Что такое плохую вещь? Пересолила суп, ну да, то есть, конечно, если один раз, это еще ладно. Но если она постоянно, или там, например, не знаю, ну сварливая, или там все время учит, или наставляет, или что, ну вот, в конце концов, может быть, это тоже не неприятно, может быть, это тоже эрват давар.
Ну, учит, ну и что делать?
Да, ну вот. То есть, и было два главных авторитета духовных, рави. Рави Гилель и рави Шамай. И Шамай был более либеральным. Он говорил: «Эрват давар» – это, ну, любая вещь. Можно по любой причине разводиться. Вот если ты не можешь просто с ней жить вместе, ну, по какой-то причине, вот ты рассказываешь, вот там это... она там не умеет готовить или там, не знаю, не умеет детей воспитывать, или там неопрятно, или там не убирает квартиру, или что там. То есть вот любая эта из причин может стать причиной развода. Тогда он пишет разводное письмо. Это дальше мы об этом будем. Вот. Но Гилель рави говорил, что только если, ну, ты обнаружил, что она неверная жена, что она тебе изменяет. Вот это эрват давар, вот это постыдное какое-то дело, это только прелюбодеяние. В принципе. Такая дискуссия уже была. И в конце концов Иисус становится, если так можно сказать, на сторону рави Гилеля, который был более консервативным. Он говорит: нет никакой другой причины, кроме для развода, кроме, ну, вот это прелюбодеяние со стороны жены. Вот. Но что интересно, Иисус здесь аргументирует, ссылаясь на повествование, на рассказ о сотворении. И очень необычным образом. Он говорит так. «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал?» То есть сотворивший сказал. «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плоти». Если мы открываем книгу «Бытие», где об этом всем написано, мы читаем. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть». Это Адам говорит.
Человек – это мужчина.
Нет. Человек – это мужчина и женщина. Нет. 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 Потому что, ну, как мы считаем, в Бытии, «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». И дальше еще: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину». То есть мужчина и женщина в равной мере человек. Да, да. Вот. То есть, да, это тоже, ну, Иисус из этого тоже цитирует, да, поэтому он и говорит, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их. И сказал: посему оставит человек отца и мать. Но не сотворивший ведь как-то по Библии сказал, а Адам сказал, когда увидел Еву. Это первые слова Адама. Но эти слова являются пророчеством. То есть он не от себя говорил. Ведь не было ни одного отца, ни одной матери еще. Никто еще никогда не женился, ни замуж не выходил. Но он говорил: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут двое одной плоти. То есть это было пророчество. И пророчество от Бога. То есть, когда Иисус сотворивший сказал, не просто он: а, ну я забыл, кто там это сказал. Нет, Иисус очень хорошо знал, кто это сказал. Что это Бог через Адама говорил. Не просто там, в данном случае мы могли бы думать, ну Бог как-то сказал Адаму или как. Нет, это говорил Адам, мы читаем. Но это было пророчеством Божьим. Это Словом Божьим, Словом Творца является в устах Адама тоже. Вот это очень важная такая мысль, и очень, ну, важно это помнить, чтобы понять, что Слово Божие, сказанное через человека, остается и пребывает Словом Божьим. Даже если мы читаем, это сказал Адам. Это было пророчество, это было от Бога, и это слово авторитетно в такой же мере, как если бы сам Бог это выразил. Это очень важно приметить и помнить, потому что, ну, в некоторых местах еще в Библии, если мы смотрим, там «и Бог сказал Каину», например, «где брат твой?» И Каин ответил: «Я что, сторож брата своему?» Лютер считал, что вот там, где сказано «и сказал Бог», то Бог сказал это через Адама. То есть он пришел к отцу своему, и Адам сказал Каину: «Где брат твой?» И он ответил: «А, я знаю». Если бы это был бы Бог сам, Каин бы никогда бы так не ответил. Но он видел перед собой только Адама, отца своего. И решил от него утаить. Но это было Словом Божьим. Так же, как здесь слова Адама названы словом сотворившего его. То есть, ну, это очень, ну, очень важно вот это учитывать, что иногда один и тот же текст относится как бы чисто, как он был произнесен, это Адам сказал, но по сути своей Это Слово Божие. Это Слово Творца. Ну вот. То есть будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Но следующее, что мы из этого видим, что само бракосочетание уже является сочетанием Божьим. Если человек, ну там, женщина, мужчина, сочетается в браке, то это не брак просто человеческий, но это сочетание Божие. Это не сочетание человеческое. И он говорит, человек, да, не разлучает. И вот они говорят, как же Моисей заповедовал давать разводное письмо? То есть там сказано, если кто-то там, ну вот, например, по причине этого эрват давар, вот этого какого-то неприятного или постыдного дела или вопроса, или чего, он хочет отпустить свою жену, ведь тогда как разводились? Не просто разъезжались там из квартиры, а муж отпускал жену назад к ее родителям, домой. И, ну, он мог ее отослать туда на какое-то время, но оставаться ее мужем. То есть она не могла замуж выходить. Но если он хотел с ней разводиться, отпустить ее. То есть он пишет разводное письмо. Но в то время не все умели писать. Что, разводиться тогда можно только ученым, образованным, грамотным? Вот проблема для Рави. Рави-то умели, но сказано, муж пускай пишет разводное письмо. Не сказано, иди к Рави, он тебе напишет. Вот в чем проблема была. Пускай муж пишет. Муж должен писать. Но что, если муж не умеет? Рави придумали такую вещь. Но так как они писали вот эти документы кисточками, чтобы это каллиграфически было все написано, разводное письмо в том числе, то есть приходит человек, это еще до сих пор так, до сих пор.
Кисточкой?
Кисточкой, да. Ортодоксальные иудеи в Израиле, если ты хочешь развестись, они это пишут кисточкой. Но ты должен сам как бы писать. Но ты не умеешь. Ну да, но ты не умеешь. Да. Ну да, но вообще советский еврей, скажем, приехал там, он даже на иврите там не умеет даже разговаривать. А что еще, документ написать? Конечно, нет. Но как вот, если сказано, ты должен писать? Они пришли к такому выводу, что если, ну, ты имеешь, это твоя кисточка, кисточка твоя. Если кто-то, ну, как бы чужой рукой это будет написано, но твоей кисточкой, то это как бы ты сам писал все-таки. Ну, например, если ты, ну, одолжил своему соседу вола, например, и он вспахал землю, но ты ему как бы, все-таки он бы не мог вспахать эту землю, если бы у него не было бы твоего вола. Поэтому ты в какой-то мере, как бы ты вспахал ему эту землю. Также этот человек не мог бы написать разводного письма, если у него не было бы кисточки твоей. И то есть, если ты даешь ему свою кисточку, ну как-то они вот таким образом мыслили. Конечно, это довольно трудно нам представить и понять, но и вот теперь начинается самое...
Которым обучают на боги детей.
Да, 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 совершенно верно. И поэтому вот теперь как это делается. Ты пришел к раввину. Раввин говорит, ну ты пиши, я не умею. Ну тогда он зовет там какого-то другого. Приходит какой-то, ну там, с кисточками и продает тебе кисточки. Если ты говоришь, не надо мне никаких кисточек, как не надо, тебе надо кисточки. То есть ты покупаешь эту кисточку, ты за это платишь, и он теперь этой твоей кисточкой пишет разводное письмо, как будто ты его написал. И вот теперь все по закону. Но вначале ты должен купить у него кисточки, чтобы это были не его кисточки, а твои кисточки. Это до сих пор еще сейчас. вот среди ортодоксальных. Я не знаю, как там среди современных там иначе, но среди ортодоксов, именно в Иерусалиме, там вот, вот таким образом это еще до сих пор происходит.
Нет, среди современных, конечно, такого нет.
Ну да, да, да. Вот.
Там ортодоксов очень много.
Ортодоксов много. Ну вот, и теперь это было установлено Моисеем. Пиши разводное письмо. То есть это означает, я отпускаю эту свою жену, ну, примерно текст такой, и у меня нет никаких претензий, если ее кто-то другой возьмет себе в жену. Он отпускает ее. Вот это были эти разводные письма. И вот, и, то есть, ну, они спрашивают, как же Моисей дал, вот, если нельзя разводиться, почему же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с ней. Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими». А сначала не было так. То есть это открывает нам ну, немножечко вот эту проблему, которая была ну, всегда с людьми. Ну, в том числе и с народом Израилевым, конечно. То есть, если нельзя разводиться, то эти мужья делали иногда жизнь этим женам невыносимой. Совершенно. Невыносимой. Так лучше уж пускай она идет к родителям своим, если он ее отпустит так, таким легким образом, да, нежели он измучает эту женщину. И Иисус как раз указывает, что это было для защиты женщин как раз. То есть не потому, чтобы мужьям такую волю дать, а для того, чтобы этих женщин защитить. Потому что женщины, они были, ну, действительно незащищенными. Это сейчас женщина может там идти там на завод или на фабрику, или в магазин, или секретаршей, или журналистом, или президентом. Да, куда хочет, может идти. Раньше такого не было, да?
Поэтому сейчас как раз скорее наоборот. Скорее, женщина может сделать и невыносимой жизни мужчине.
Да, ну, да, да. Ну, то есть, в любом случае, конечно, мужчина, он больше защищен, а в те времена, ну, женщина была незащищенной совершенно. Потому что, ну, не было у женщины никакой возможности, если она не имела, ну, там, не знаю, какую-то частную собственность, там, не знаю, там, поля, луга, не знаю, там, скот, дома, она не могла просто так выжить.
Она, по-моему, не имела права?
Нет, имела, право она имела, да. Но в те времена уже были, к тому же, браки, контрактные браки, с контрактами. Вот это тоже довольно интересно. Я удивлен был, что это было в древности. То есть этот обычай уже как древний появляется уже в христианской среде. Например, Иоанн Златоуст критикует тогдашний обычай, где браки были по контракту. То есть заключались брачные договора. Что я от этого буду иметь, какое будет наследство, какие я блага от этого возымею. И, конечно, Иоанн Златоуст это критиковал. Он сказал, не так должны заключаться браки. А то получается так, что даже уже само название, особенно, ну, не знаю, в некоторых языках, там, он, ну, греческоязычный, да, там, я не знаю, о каких он как раз говорит терминах, но по-латышски это точно. Прециибас, прециньяки. Прец – это товар. Прециибас – это ты покупаешь товар.
Ну да, женитьба.
Да, это как бы вот такое сделка такая. Чисто юридическая сделка, чисто с экономическими какими-то уже мыслями, да. И вот это было еще и в древности, да, чтобы защитить, может быть, ну, не знаю, какие-то там права тоже тех же самых женщин, которые имели, ну, какое-то имущество, а муж там приходил там, ну, голым и таким бедным, скажем так, в ее богатство. Приданное, они заключали какие-то договора, вот что он там, что она, что он будет от этого иметь, что он ее возьмет в жены. Да? Ну, то есть, ну, очень нехорошие вещи, я бы сказал, да. И вот Златоуст это критикует. Но это ведь 4 век Златоуст. То есть это древний обычай, который еще существовал еще и в язычестве, и среди иудеев существовал уже издревле. Да? Это мы теперь думаем, это что-то современное. Вот эти появились вот браки и заключаются брачные соглашения, договора. Описывается, что кому будет принадлежать, и то есть ты уже не можешь претендовать там ни на, не знаю, ни на один кирпич, ни на один стул больше, чем да, контракт. Да, да, да. Но это древнее, это очень древний обычай. То есть это для меня было вот недавним таким откровением совершенно, но когда я читал Иоанна Златоуста, я стал об этом просто, ну так, поглубже немного думать и вникать. Вот. А Иисус говорит, что вот как раз эти все разводные письма были для защиты женщин, чтобы они, ну, просто изгнанные или просто, ну, обездоленные, чтобы они, ну, не погибли, чтобы, ну, там, не знаю, но что женщине оставалось, когда помирал ее муж, если, например, окружающие родственники ее не поддерживают, да. Ну, что ей оставалось? Если она молодая, ну, тогда заниматься каким-то, ну, занятием нехорошим. Или, ну, если, ну, какие-то родственники были, но, ну, они ее поддерживали. Поэтому вдовы в Израиле, да, а потом и в христианстве всегда поддерживались. То есть, ну, если не было у них детей, если не было у них, ну, кто их поддерживает, всегда тогда церковь или, ну, израильтяне, там синагога, они своих вдов вообще поддерживали очень, да.
То есть община, да?
Община, да. Это издревле уже было. Ну, вот. И тут, ну, дальше, он говорит так, кто разводится с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. И тут были такие, ну, разные хитрости, которым тоже прибегали люди-грешники. То есть, ну, например, ну ладно, муж как бы хочет развестись своей женой, он это может сделать, как бы, ну, там, пишет разводное письмо, а жена не может разводиться, ну так, она не может быть инициатором развода. Ну и вот тогда теперь то, что Дмитрий сказал. Она ему жизнь делает совершенно невыносимой. Может быть, у нее уже там есть кто приглянулся. То есть она создает эту жизнь ему невыносимой. И он пишет ей разводное письмо. И она как бы может тогда спокойно тогда за другого мужа выйти. Но Иисус говорит, даже если он пишет это разводное письмо, и тот разведенный опять, ну, выходит, это уже прелюбодеяние. То есть это уже там расчет был какой-то. Да? И, ну, то есть второе, если это прелюбодеяние, из-за которого брак распался, то и тот, который потом вот этого за прелюбодейного, этого там, или мужчину, или женщину, в данном случае больше в центре женщины, брал ее в жены, он тоже участвовал в этом прелюбодеянии. Он тоже ответственный, да. Как и ныне. Разве ныне менее запутано? Ныне еще более запутано, да.
Никто прелюбодеяние не считает.
Ну, знать-то знают.
Да,
знать-то знают, но как-то на это смотрят теперь очень вольно и свободно. Но такие времена бывали. Это очень опасные времена, потому что, ну, это уже и давным-давно известно, что брак является основой, ну, всего общества. И семья – это как ячейка общества, это не 100 лет назад придумано. Это еще было до того известно. То есть это всегда так было. И где распадается институт семьи и брака, там общество погибает. Это неизбежно. Та формация, то общество, оно погибает. И оно не может не погибнуть.
Да, причем любой семьи, христианской, царской.
Да, любой, да. Именно, да. То есть, и особенно, если мы смотрим те, которые во главе народов и во главе государств, они ведь пример для других. Они ведь пример. Поэтому, ну, если этот пример подается плохой, то это влияет, конечно, на все общество. Это неизбежно. Неизбежно. Прелюбодеяние царя или президента, или не знаю, кого там другого, это и развращающе действует на все общество, конечно. И вот, то есть Иисус сказал, не может быть никакой другой причины для развода, как только если вторая сторона прелюбодействовала, то ты можешь разводиться. Это не означает, что ты должен разводиться, но ты можешь разводиться. Но другой никакой причины нет. Потом, уже в апостольское время, апостол как бы дополняет и приравнивает к неверности супружеской нежелание жить вместе. Ну, то есть, он говорит о другой причине. Если, ну, муж верующий и жена неверующая, или там, ну, наоборот, все равно там муж или жена, кто верующий, кто неверующий, но если неверующий не хочет жить с верующим, тогда брат или сестра свободны, они могут разводиться, то есть. Ну, потому что, ну, силы и мил не будешь. Но Бога больше надлежит слушаться, чем человек. Если муж говорит, нет, ты в церковь не пойдешь, выбирай или я, или Бог, ну тогда он не ходит, или я с тобой не буду жить. Ну тогда пускай он уходит, но к миру мы призваны, мы не можем удержать, да, то есть в таких случаях. Вот. Он еще добавляет вот такое, не только прелюбодеяние, но и когда, в принципе, ну, кто-то не хочет оставаться верным супружеским своим обязанностям по каким-то причинам. И причина веры тоже достаточно. Вот. И вот ученики, это все услышав, что никак не развестись. Ну, представьте, а как я могу знать, будет ли мне эта жена нравиться или не будет нравиться? Ну, они тогда подступают к нему и говорят, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Очень современно. Где мы найдем много таковых, которые скажут, а я и не женат. Мы просто живем вместе. Это не... Да, он говорит, это моя подруга, она говорит, это мой муж. Он говорит, нет, это моя подруга, он говорит, а она говорит, это мой муж.
Интересно, раньше тоже было понятие гражданского брака?
Нет. Раньше, когда ну, вызывали милицию, или даже и в ранние времена и полицию, где-то, где какая-то бытовуха случилась, по пьяной лавочке кто-то кого-то там ударил, там сожительница сожителя, или сожитель-сожительницу, то в протоколе не писали, друг подругу ударил, или подруга ударила ножом друга, а сожительница там такая, там гражданин такого там побил или, или наоборот. Да. Тогда все писалось своими именами, да, скажем так. Теперь это называется иначе, да, так прикрыли это так, таким. Нет, гражданский брак это был не церковный брак. В принципе, изначально
раньше.
Гражданский брак это брак, заключенный без церкви. Без венчания в церкви. В ЗАГСе. Это гражданский брак. А так просто это сожительство.
А сейчас как-то это поменялось.
Ну да, сейчас это. Ну да, 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 гражданским. Это никакой не брак. То есть это юристы как раз говорят, вы это не путаете понятия. Это не гражданский брак, когда вы живете вместе. Это просто сожительство.
Ну да.
Да.
Ну знаете, как иногда то есть понятие, оно потихоньку перерастает.
Да, да, они ускальзывают, так скажем. И всегда хочется грех обозначить чем-то, ну, таким благозвучным. Например, это не просто, ну, как бы, сожительство, а это мы дружим. Это же хорошо, дружим. Дружба – это же прекрасно. Да. А сожительство без брака – это некрасиво. Да, 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 оно такое, да, 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 да.
В английском даже есть слова такие «boyfriend»,
да. «Да, да, да. Ну вот. Ну, они говорят, лучше тогда не жениться. Что они думали, подразумевали? Но просто жить вместе или как, не знаю. Но, во всяком случае, Иисус отвечает им. Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева материнского родились так. И есть скопцы, которые оскоплены от людей. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного. Кто может вместить, да вместит. Но там уж действительно, кто может, тот вместит, а кто не может, тот и не может. И в большинстве случаев мы-то и не можем. Как это понять? Ну, во-первых, употребляется слово «евнух». Ибо есть евнухи, которые из чрева материнского. Но здесь переведено на русский «скопцы». То есть, ну, те, которые себя или кто-то их другой оскопили. Ну, то есть кастрировали, да, так. Так уж это значит. То есть в отношении скопцов и в отношении евнухов не всегда это было физическим оскоплением. В части, да. Ну, например, здесь Иисус говорит, есть от рождения. От рождения. То есть люди, которые бесполые, они не нуждаются в этих отношениях, они свободны от этого. Ну, вот такие люди есть.
Да, от рождения, наверное, сейчас есть.
Да, есть, конечно, во все времена есть. Есть, которые, конечно, которых оскопили. От людей оскоплены.
То есть, те, которые охраняли гарем.
Не только, да, не только гарем. То есть вообще при дворе некоторых императоров, некоторых государств, там, в Китае, например, при дворе не мог быть ни один другой мужчина, кроме императора. Вообще. Ни министр, ни военачальник. Только евнухи могли быть. При дворе, вот служители императора, они все были евнухами. Ну, другой вопрос, там, может быть, всегда ли они физически были оскоплены? Это остается неясно, потому что не всегда. Но статус евнуха он должен был иметь. Вот этого «эунус» по-гречески означает, ну, благоразумный, благосклонный, не знаю, как перевести. Нус – это ум, а эу, еу, или как русский выговаривают, это хорошо. Эу, это хорошо просто. Ну, то есть, благо. Или благо. Ну, то есть, хорошего ума, хорошего расположения. То есть, это не говорит о физической, то есть, ну, что с ним проделано, что не проделано, но это такой статус ума. Но, конечно, 90% это, ну, таким образом, ну, как бы, делалось, что этих людей скопили. Потому что, действительно, ну, человек, ну, мы ведь знаем, что когда у него там, когда он молодой, у него там какие-то гормональные вот эти все бури и все такое происходит, расстройства всякие, или, то есть получается так, что ну, он не может владеть собой. А когда, скажем, уже он постарше, например, да, у него уже нет этого влечения, у него совершенно другое расположение ума.
Но в Италии еще за голос,
да? Да. Тем не менее, что интересно, если у тебя был такой голос, или ты мог петь фальсетом, этим высшим, высоким фальсетом, то тебя могли, там, ты назывался евнухом, но не был евнухом, называться кастратом, но не был кастратом. У них же были семьи, дети были у некоторых. Ну, то есть, ну, не все так просто, да? Не все так просто. Это мы так...
Не углублялся.
Ну, да. То есть, мог быть евнух и не оскопленный, но в основном вот 90% были оскоплены. Но в Китае совершенно 100%. Но у них евнухи были и полководцы, и министры. То есть, все, которые при дворе были, все должности, на них могли находиться только евнухи. Это просто вот так могло быть.
Нет, это... Простите, вот там Иисус встретил этого военного. Он тоже евнух был.
Евнуха встретил Филипп. Филипп, да. Встретил евнуха или царедворца, то есть министр финансов эфиопской царицы. Да. Был ли он евнухом или не был, чисто физически, мы не знаем. Но он был, но это, он был человек благорасположенный, может быть, его лояльность уже настолько была уже двору, и он, ну, то есть, его могли и силой не принудить там к оскоплению. То есть, он просто был человек такого склада. Может быть, он был от рождения. Ну да, да. То есть это не обязательно означало, да, что он. Да, да. Вот. И дальше, конечно, ну такой трудный вопрос. Это и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного. Кто может вместить, да вместит. И тут, конечно, первое, что на память приходит, это секта в православии скопцы, которые занимались самокастрацией. Вот была такая секта, их во время имперское время ссылали в Сибирь, и там они были, но они как раз вот тем хвалились, что они оскоплены ради Царствия Божия. Ну да, они вымирали, да, но все-таки очень долго они просуществовала эта секта.
Нет, секта, то есть, по-моему, она, ну как сказать, она даже не после революции.
Ну да, да, потому что они рекрутировали себе из других людей всегда, постоянно. То есть эта мысль была... Ну, привлекательно людям, что таким образом ты там, оскопившись, мог обрести как бы Царствие Небесное. Да? Они так это понимали. Но дело совершенно иное. Апостол Павел, например. Возможно, у него когда-то была семья. Возможно, этот случай, который написывает, что жена не хочет жить с верующим мужем, это и про него. Возможно. Потому что если он был фарисеем, фарисей был обязан быть женатым, иметь жену. А то ты не можешь быть фарисеем без жены. Но он пишет, что он фарисей, это фарисей, ревностный фарисей. То есть он принадлежит к этой группе. Значит, у него была жена. Но, наверное, после того, как он пришел к вере, жена сказала: нет, я за тобой не пойду, ты так переменился, я за тобой не последую. И вот теперь он как бы свободен. И он пишет: ведь я бы также мог взять себе сестру женою, как Кифа, как Варнава, но он не имеет в этом нужды никакой. Потому что он понимает, что он постоянно занят своей деятельностью, он постоянно попадает в разные опасные ситуации. То он тонет, то его грабят, то его сажают в тюрьму, то его убивают, то его побивают или учиняют ему какую-то расправу или порку. То есть какая жена могла бы это выдержать? Ни одна жена этого не могла бы выдержать. И у него не было такого влечения, совершенно не было. То есть он не был физически оскопленным. Ну, скорее всего, у нас нет никаких таких показаний, что он как бы был скопцом. Нет, он не был скопцом, но он ради Царствия Божия, он получил полностью свободу от этого. То есть человек, который, не может жить семейной жизнью, как апостол Павел, например, это совершенно невозможно. Где там жена, дети, куда это? Невозможно. То есть Бог наделяет таким даром. Но это только отдельно, никто не может это принять, добровольно. Вот я не буду брать, вот как в католической церкви, священники должны жить в безбрачии.
Добровольно.
Да, добровольно. То есть Иисус говорит, не могут вместить люди, но сами по себе. Кому это дано, кто может вместить, да и вместит. То есть это не какой-то принцип, где все на то способны. Это только там, где есть какой-то особый дар Божий. Да, кому-то дано от Бога. И все. И никто другой не может этого. Я скажу так, что касается канонов католической церкви, если бы я хотел бы перейти в католицизм, я мог бы со всей своей женой перейти. То есть я, если бы я хотел. И в принципе это у них по канону позволительно. Если человек переходит, с другого какого-то вероисповедания, будучи священником, они признают это священство, тогда они позволяют, сохранить эту семью. Но это отдельные вот такие случаи, на каждый случай там отдельный декрет выдается, конечно. Но, в принципе, это возможно. Это возможно. Но я думаю, что проблема именно с целибатом, она намного глубже. Тут уже как это все началось, это другой вопрос. Но как это уже теперь... Я соглашаюсь в этом смысле с таким таким резким определением профессора и пастора Фелдманиса, учеником которого я являюсь. Он говорил, это так, как с человеком, посаженным на кол. Не оставить и не снять. Он все равно... Это безысходное положение такое, да? То есть нельзя ни уже там возвратить к чему-то нормальному, не оставить как есть. Это уж такая обреченность. И я думаю, что он прав в этом. Что отмены безбрачия как такового не будет.
Там как-то было не полное, потому что там возникли вроде бы в Латинской Америке даже священников, которые... Скорее всего, хотелось бы поддержать.
Да, да.
То есть не всем там полностью, напряженно скажем. Я не совсем понял, там небольшим священником.
Ну да, то есть что-то они какое-то иногда подумают о смягчении вот этого правила, потому что сам по себе вот этот целибат или безбрачие вызвало очень много извращений, очень много грехов и нарушений, что привело к плачевным последствиям в церкви. Очень.
Православие же тоже, да? Жену иметь может только белое священство,
да.
Черное нет. Уже тот же Кирилл, да, это же черное священство. А белое священство, оно так вот как хотят, наверное, подойти, да, до какого-то уровня только там вот.
Возможно,
быть,
да.
Там, например, небольшой церкви, а выше уже, скажем, там, Христа Рождественного храма уже не может быть, поэтому белое священство. Должен быть черное.
Ну, возможно, они как-то думают, разные варианты обдумывают. Но Христос сказал, что это не от человеков, но это если от Бога дано, то дано. А если не дано, тогда там сколько обетов не давай, сколько разных законов не принимай, это ни к чему хорошему не приведет.
Да, от Бога дано, жена.
Да. И ведь мы понимаем, что у Кифы была жена. Мы знаем, что у Варнавы была жена, и у других были жены. Но если меня спросить, мне даже кажется, что у апостола Иоанна тоже была жена. Я, правда, не могу быть уверенным, но у меня такое, ну, такое чувство есть.
Есть, ты же говорил, что апостол Иоанн сам был женой кого-то. Современный либеральный.
Нет, это, ну, конечно, это, ну, каждый по извращению ума своего понимает вещи. Потому что это люди, которые уже теперь, если кто-то скажет, это мой друг, он уже будет подразумевать, что там это уже какие-то сексуальные отношения. Нет. Они не понимают ни дружбы, ни женитьбы, ни брака. Ничего они не понимают. Они извращены умом своим и телом. Там уж, ну, что поделаешь, там пускай Господь их исправляет. Вот. Ну вот здесь мы остановимся. Дальше о детях будем говорить в следующий раз.